Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления. События и лица». Часть третья. Сотворение мира. Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
Почему это важно? Для многих людей они недоумевают, зачем так много проводить времени вот в теме того, что было там неизвестно сколько тысяч, или некоторые люди говорят миллионов, или даже некоторые говорят миллиардов лет тому назад. Кому какое дело, что там было? Мы сейчас живем, и нам нужно сейчас каким-то образом сориентироваться, как здесь жить. И поэтому многие люди недооценивают важности этого явления. В действительности, если у вас есть Библия, откройте ее первые страницы, и вы увидите, кстати, мы здесь проведем сегодня большинство нашего времени, и вы увидите, что Бог посчитал необходимым, посчитал очень важным начать Библию, начать свое слово к человечеству, начать слово к человеку, начать его с того, чтобы открыть, объяснить человеку, как был сотворен мир. Уже один этот факт говорит о том, что это очень важное явление, очень важное событие, которое нам нужно знать. Нам нужно понимать, почему Бог об этом говорит. Нам нужно иметь такую замкнутую, целостную систему, которая начинается с сотворения мира. Бог ее так представляет нам. Есть несколько причин, почему нам нужно знать. Каждому из нас, и вам в том числе, абсолютно каждому человеку, важно знать, почему и каким образом был сотворен мир. Во-первых, каждому человеку необходимо ясно знать, что Бог является Творцом и Господином Вселенной. Именно так и начинается Библия. Библия говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. То есть, если человек с непредвзятым взглядом откроет Библию и начнет ее читать, первое, что он увидит там, то, что Бог является инициатором, Бог является изобретателем, Бог является Творцом, то есть реально тем, кто осуществил творение. Почему это важно? Ну, во-первых, это важно, что Вселенная принадлежит Богу. Это значит, Бог установил здесь правила. Это значит, у Бога есть своя цель для Вселенной. Это значит, мы на земле, чтобы мы могли правильно сориентироваться, как здесь жить, нам нужно идти к Создателю и спрашивать у Него, как жить. Потому что Он это все изобрел. Если вам приходилось иметь дело со сложными какими-то вещами, бытовой техникой, или, может быть, компьютером, или еще чем-то, то достаточно часто люди, которые их ремонтируют, если возникла какая-то проблема, или настраивают, вот когда они или проходят подготовку в тех центрах у людей, которые сделали это, или же в определенных этапах они не знают, что делать, и они тогда говорят, нам нужно позвонить производителю. Нам нужно позвонить вот туда, где есть инженеры, которые это все поставили вместе, которые изобрели все это. И они должны сказать нам, что делать с этим. Когда мы имеем дело с нашей жизнью, далеко не все люди готовы позвонить производителю, обратиться к тому, кто ее изобрел, у кого есть цель, у кого есть определенное назначение. Вот почему Библия начинается с того, что она объясняет, кем сотворена Земля и кем сотворены все. Второе. Из описания творения мы можем иметь лучшее понимание того, кем является Бог. Вот когда мы читаем первую главу Бытия, вторую главу, мы видим, кто такой Бог. Мы видим, что этот Бог отличается абсолютно от любого божества, которое встречается где-то в человеческой истории. Где-то в аналах каких-то религий мировых, самых разных. То есть, когда мы читаем, мы видим, что Бог говорит, мы видим, Бог действует, Бог инициирует, Слово Божие действенно, мы видим, каким образом Бог мыслит даже, мы видим структуру Божьего действия. Очень много здесь о Боге сказано. В самой первой главе. В-третьих, библейское описание творения помогает человеку понять, кто он. Кем он является? В принципе, уже после того, когда мы понимаем, кто такой Бог, это уже в достаточно большой степени помогает нам встать на место. Но когда мы читаем внимательно вторую главу, даже первую главу в самом начале, мы яснее можем понять сущность того, что Бог вложил в человека. Можем понять самих себя, мы можем понять свое предназначение лучше. В-четвертых, библейское объяснение творения помогает человеку понимать место, которое отводит ему Бог в общем плане развития Вселенной. Например, когда мы читаем сотворение, и мы видим, что сотворение человека очень сильно отличается от сотворения всего остального. Мы видим, что Бог творит человека по образу и подобию своему. Мы можем видим, что внутри Божественной Троицы имеется специальное совещание по поводу того, чтобы сотворить человека. Мы об этом будем говорить в следующую среду о сотворении человека достаточно подробно. Мы коснемся нескольких других еще текстов, которые проливают свет на этот очень важный фактор. В-пятых, описание творения очень тесно связано с описанием грехопадения, этой глобальной катастрофы, которая случилась вот тогда, в самом начале, на заре истории Вселенной, и эффект которой, глобальный эффект, который мы ощущаем сегодня. Мы живем в этом эффекте. И нам нужно это понимать. И без понимания вот этих очень важных вопросов наше мировоззрение не будет полным. Оно будет неправильным просто. Мы решения будем принимать неправильные. Мы чувствовать будем неправильно. Мы будем реагировать на то, что происходит вокруг нас неправильно. Мы оценивать себя будем неправильно. Мы оценивать Бога, оценивать вечность будем неправильно. Вот почему Библия начинается с описания творения. И вот почему мы посвятим сегодняшний вечер тому, чтобы проанализировать, что это такое. Несмотря на колоссальную важность того, что здесь написано, подавляющее большинство людей сегодня, причем верующих и неверующих, они не верят в библейское описание творения. Мы сейчас немножечко подробнее остановимся на этом, почему они не верят и в каких точках они не согласны. Но для того, чтобы нам сделать это немножечко яснее, давайте мы сначала чуть-чуть поговорим о таком явлении или о факторе, который играет огромнейшую роль в современном обществе последних вот уже лет, наверное, 150 примерно, которая известна как теория эволюции. Что это такое? Почему люди верят в эволюцию? То есть Библия говорит, как сотворил Бог человека, землю и все, что происходит. Но мы знаем, что огромная масса людей, существующих, живущих на земле сегодня, верят в эволюцию. И не просто большая группа верит, а эволюция, теория эволюции является главенствующей теорией современного цивилизованного общества. Ее приняли как априори, то есть приняли как то, что действительно существует, и то, что не нужно доказывать больше, хотя никто ее никогда не доказал, ее невозможно доказать. И практически все западные системы цивилизованного мира в основании своего образовательного процесса имеют теорию эволюции. Почему? В принципе, если сказать просто, теория эволюции – это попытка объяснить существующую Вселенную, жизнь без Бога. Если коротко сказать, то вот эта сложная теория, в которой очень много сложных вещей, в которых нам очень сложно разобраться, большинству людей, подавляющему большинству людей, очень сложно разобраться во всех тонкостях этих специалистов, которые говорят о теории эволюции. Но она сводится к одному простому, очень простому принципу. Она началась с тех пор, когда люди захотели объяснить существующий мир без Бога. На протяжении веков человечество существовало, и, в принципе, все, и верующие, и не очень верующие, так скажем, все соглашались, что где-то там кто-то есть, или что-то есть, в крайнем случае. Что кроме нашего мира, мира материалистического, или мира материального, мира, который объясняет, вернее, функционирует по законам, различным законам природы, натуралистическим законам. Кроме этого, есть где-то кто-то еще, кто-то труднообъяснимый, труднопонимаемый. Опять-таки, люди, которые верили в Библию, говорили, что это Бог. Люди, которые меньше верили в Библию, они говорили, что это кто-то. Вот. Но во всяком случае, у всех было общее понимание того, что мир, он имел свое сверхъестественное начало. На протяжении нескольких столетий в западной цивилизации происходили определенные процессы изменения мышления, изменения ценностей. Был Ренессанс или эпоха Возрождения. Это такой сдвиг ценностей от церковного объяснения реальности к более гуманистическому объяснению реальности. И за ним сразу же последовал еще один блок, очень важный, очень сильный блок, сильно действенный блок. Этот блок, который назывался эпоха Просвещения. Так вот, эпоха Просвещения, она завершилась пиком своим, и ее основным тезисом было следующее: наука объясняет все. Человеческий разум способен найти все решения. Из всего того, что существует, из всего того, что происходит, мы видим законы, и этими законами должно быть объяснено все. Как и всегда, эти идеи рождаются в маленькой кучке, в маленькой группе людей, либерально мыслящих философов, ученых разных специалистов в разных сферах. Вот. Но постепенно из университетов это просачивается в общество. Люди пишут книги, люди выступают с лекциями, они имеют взаимодействие в обществе, то или иное. И таким образом постепенно стали появляться люди в разных дисциплинах, которые стали писать на эту тему. Самым первым человеком, который стал известен в этой сфере, был даже не Чарльз Дарвин. Дарвин, он, в принципе, развил идею человека с таким длинным именем. Он известен по фамилии своей Ламарк. Это французский биолог был. Он жил в конце 18-го и начале 19-го столетия. И он первый, кто попытался создать цепь биологическую. То есть, наблюдая за организмами, он видел более простые организмы, видел более сложные организмы, видел еще более сложные организмы, видел человека. И поэтому, исходя из своих натуралистических предпосылок, которые у него уже были, исходя из того, что наука должна объяснить все, исходя из того, что материалистическое мировоззрение уже пропитало мозги, уже заложило систему ценностей, этот человек написал труд, он попытался объяснить, что из более простого организма происходит более сложный. Кстати, Чарльз Дарвин, когда он отправился в это большое путешествие, результатом которого и стало написание его книги «Происхождение видов путем естественного отбора», у него в его дневниках, оказывается, есть запись о том, что одной из книг, которые он взял с собой, были труды Ламарка. Не мудрено, что этот человек, он просто впитал эту тему. И когда он был на этих островах, Чарльз Дарвин, он просто искал подтверждение тем идеям, которые он только что прочитал в этой книге. Всем известно, что Чарльз Дарвин написал эту книгу в 1859 году. Она вышла «Происхождение видов путем естественного отбора». Это опять-таки не полное название, там еще два предложения, чтобы это название закончить. Вот. Но эта книга, которая не была воспринята всерьез сразу, постепенно заполонила умы людей. И на сегодняшний день мало людей на Земле, которые не верят в это. Это абсолютно недоказанная теория, абсолютно не имеющая под собой почвы. В принципе, да, Дарвин даже и не пытался он не пытался объяснить полную теорию эволюции. Все, что он пытался сделать? Он пытался объяснить, что выживает сильнейший. То есть вот более сильные организмы выживают, и от них происходят более сильные. Из тех, кто там появился, в результате мутаций появляются еще более сильные. И таким образом постепенно, и миллионы лет, помните, да? И потом появился человек, в конце концов. То есть они ничего не говорили о происхождении Вселенной. Они говорили только о развитии, биологическом развитии, эволюционном развитии биологической жизни. Немножечко позже, где-то в начале 20-го столетия, стали появляться люди, которые уже пропитавшись всем этим, помните, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, понимание того, что наука объясняет все, труды Ламарка, труды Чарльза Дарвина, которые уже пропитались, уже Ницше пишет свои теории, основой которого является теория эволюции Дарвина. В конце концов, в начале 19-го столетия физики и математики начинают свои теории выстраивать в одну и ту же линейку. Кстати, вы знаете, что теория Большого Взрыва, автором теории Большого Взрыва был советский математик и геофизик по фамилии Фридман. Первый раз он этот применил в 1922 году. Что он сделал? Он взял теорию Эйнштейна, Альберт Эйнштейн, который сделал большие открытия в физике, теории относительности, теории, связанные с гравитацией, со светом и так далее. И он взял, попробовал применить их, отсчитывая назад. Применить их к тому, что известно и тогда было по их наблюдениям, астрономическим наблюдениям. Вот. И у него получилось следующее. Он пришел к выводу, что Вселенная расширяется. Окей. Применяя эти формулы или законы, которые были открыты Эйнштейном, он пришел к выводу, что если Вселенная расширяется, значит тогда однажды, когда-то она была в точке. Вся Вселенная должна быть в точке. И отсюда произошла теория Большого Взрыва, Big Bang. То есть они говорят о том, что вся материя была с катастрофической плотностью, и вся энергия была в одной точке. Эта точка даже не размером с Земли, это точка. Они не уточняют, какая точка должна быть, но должна была быть. Они, правда, не знают, что там за этой точкой. И что они говорят? Они говорят, что вот в этой точке она была точка, а потом почему-то взорвалась. И взорвалась до такой степени, что все планеты, которые вы видите сегодня на небе, и которые вы можете увидеть в телескопе, все от этого взрыва произошли. И не просто произошли. Не просто произошли. Они разлетелись так, что каждый по своей орбите стал летать. На правильном расстоянии, под правильным углом наклона, с правильным излучением. И тогда самые-самые разные вещи, которые люди, ну, считают, что я открыл документ, который объясняет эту теорию, я хотел вам принести, чтобы почитать вместе с вами, но потом понял, что мы вместе с вами поймем и оттуда только эти предлоги и связующие слова, все остальное там непонятно. Там самые сложные объяснения и так далее, которыми люди забивают головы, и они пытаются объяснить вот эту теорию Big Bang. Что это такое? Что мы теперь имеем? Мы имеем то, что от самого начала до человека всем процессом руководил Его Величество Господин Случай. То есть никто ничем этим не управлял. Оказывается, это просто так. Конечно, они не отвечают, почему, откуда эта точка взялась с таким колоссальным количеством энергии, с такой колоссальной плотностью массы, что из точки получились миллиарды солнц. Я уже не говорю за все планеты, которые вокруг этих солнц вращаются, из этой точки. Они объясняют это. Таким образом, основная причина возникновения теории эволюции – это попытка превозношения человеческого ума над умом Божиим. Это попытка объяснить мир без Бога. Это очень важно для нас сегодня. Очень важно, почему? Потому что мы с этим сталкиваемся каждый день. К сожалению, не только в нехристианском мире. К сожалению, мы с этим сталкиваемся очень часто в мире так называемом христианском. Пророк Иезекииль, 28 глава, пишет со 2 стиха. «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог». Восседаю на седалище Божьем и в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум свой ставишь наравне с умом Божьим, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Мы сейчас чуть-чуть позже поговорим о том, каким образом вот эти слова действуют сегодня. Тогда, когда люди поднимают свой ум над умом Божьим, они приходят к этому же самому наказанию. Проблемы веры в эволюцию. В чем проблема? Можем ли мы согласовать эволюцию с Библией и сказать, что that's okay, нормально, мы можем посчитать? Первая проблема, самая большая, это отвержение Божьего Слова. То есть Библия ясно говорит, что мир сотворен Богом. Вначале сотворил Бог небо и землю. Очень ясно, ясно сказано, как сотворен, ясно сказано, в какой период сотворен. День первый, день второй, был вечер, было утро, день шестой, день седьмой. Ясно сказано, верить. То есть, для того, чтобы нам верить в эволюцию, нам что-то нужно сделать с первыми тремя главами книги Бытия. Мы не можем просто так к ним отнестись, нам что-то нужно сделать с ними. Это первая проблема. То есть, когда мы говорим о том, что верить или не верить в эволюцию, то есть первая проблема, самая большая. Вторая проблема – это рациональная несостоятельность. То есть, когда мы говорим о том, что все произошло в результате случая, это невероятно. Это просто невероятно. Мы уже не говорим о всяких разных деталях. Кстати, один ученый, известный христианин Бойль, много лет тому назад однажды сделал такой трюк. Он попросил часового мастера, чтобы тот сделал ему такую маленькую модель, действующую модель Солнечной системы. Орбиты, эти планеты вращаются на этих орбитах. Вот. И он однажды пригласил, или к нему зашли его друзья-атеисты, они посмотрели, говорят, круто, кто сделал? Он говорит, никто. Так, само собой появилось. Никто этому не верит, да, понятно, если вы зайдете и увидите что-то такое сверкающее, точно вращающееся, вы сразу скажете, ничего себе, да там действительно ум был. Он это сделал для того, чтобы показать им пример, что они имеют гораздо более сложную систему, и тем не менее они постоянно говорят о том, что это невозможно, вернее, что это возможно, что вся Вселенная произошла просто так волею случая. Это абсолютный абсурд. В действительности Вселенная настолько сложна, что человек даже не в состоянии приблизиться к пониманию ее сути. Не говоря уже, вот представляете, сколько информации заложено в вашем организме, что врачи на протяжении тысячелетий работают, пишут книги, изучают, исследуют, и все равно вы приходите к врачу, он говорит, не знаю. Я постоянно встречаюсь, люди болеют, у людей какие-то сложности, какие-то проблемы приходят. Просят молиться и рассказывают, что происходит. Очень часто один врач говорит так, третий так, а честный говорит, мы не знаем. Очень мало знают. Так вот, посмотрите, что даже если все вот эти вот умные люди, которые так много исследовали и хотели исследовать эти процессы, и они до сих пор не знают, то значит вот это количество информации, которое заложено только в одном организме человека, оно превышает аналитические способности и базу данных всего мира, самых умных людей мира. Это говорит о том, что сказать, что это все произошло просто так, от большого взрыва, очень глупо. Кроме того, есть еще одна очень большая проблема, это второй закон термодинамики или энтропия. Что это такое? Если просто объяснить это следующим образом. если вы уезжаете в отпуск и оставите свой холодильник, даже если он будет включенный, на какой-то период времени, что там останется пища, и вы приезжаете, и вам приходится оттуда кое-что выбрасывать. Иногда все. Причина? Все стремится к разложению. Ну, давайте представим себе, ладно, это холодильник, продукты, это такие вещи. Давайте представим себе вот этот зал. Если бы его закупорить и уйти на 100 лет, и прийти сюда через 100 лет, вы знаете, вот эта ткань прогниет, дерево рассыпется, или каким-то образом будет ветхим, будет тлеть. Никто никогда не предполагает, что если через 100 лет прийти сюда, и из этих лавок станут шкафы. Все ясно понимают, что все стремится к упрощению, энтропия. То есть все разлагается, ничто само собой не становится более совершенным. Это просто, если сказать, этот закон охватывает гораздо более сложные схемы, сложные сферы человеческой жизни. Это говорит о том, что теория эволюции просто рационально несостоятельна. Кроме того, что уже помните, отсутствие промежуточных звеньев, вот этих связующих звеньев между разными видами животных и так далее. Но есть другая еще проблема веры в эволюцию. Это проблема, связанная с отрицанием морали и нравственности. Если мир произошел благодаря случаю, тогда все, что происходит, это просто обмен веществ в природе. Тогда самого понятия «правильно» и «неправильно» не может быть. Если одному правильно, а почему? Кому какое дело? Если это вещество сейчас ходит, а через какое-то время будет лежать в земле? Кому какое дело до этого? Это всего лишь навсего обмен веществ в природе. То есть понятие морали в атеизме абсолютно не существует. Вот почему Ницше, он был одним из, так скажем, основных популяризаторов теории эволюции. Теория эволюции была фундаментом для его философии. Кстати, не только для него, для его философии, а немножечко позже для Карла Маркса, коммунистическая идеология, существует письмо, сохранившееся, Карл Маркс пишет Дарвину, где он благодарит его за чудесные идеи, которые послужили основанием для его идеологии. И не только Карла Маркса, но и Гитлера, нацистского идеолога и воплотителя этой идеологии. То есть, если в действительности все относительно, тогда морали нет. Тогда делай что угодно. Тогда все разрешено. Четвертая причина или проблема веры в эволюцию – это отрицание ответственности. И мы сейчас, кстати, поговорим немножко об этом еще под другим углом, и вы увидите, как это важно. То есть, если все произошло волею случая, тогда человеку не перед кем отвечать. Мы неоднократно говорили, что ответственность – очень важный элемент в жизни человека, любого человека. Так вот, эволюция, эволюционная теория, она лишает человека этого очень важного основания. Несколько текстов. Псалом 14, первый стих подтверждает все то, что мы... Точнее, Псалом 13, это в английском 14, подтверждает то, что мы сейчас сказали. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И эффект, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Если нет Бога, значит развратились. Если нет Бога, значит делают гнусные дела. Римлянам 1 глава, то же самое, немножко подробнее описывается апостолом Павлом. «Ибо все, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Последний стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Еще один пример влияния эволюции или отрицания Божьей роли в творении. Несколько слов перед тем, как мы откроем все-таки первую главу Бытия и почитаем несколько ключевых текстов оттуда. Несколько слов о попытках примирить теорию эволюции с Библией. Откуда она взялась? Почему есть люди, которые хотят примирить эволюцию с Библией? Почему сегодня так много всяких разных книг, идеологий, теорий, которые каким-то образом заигрывают с этим вопросом? Откуда это взялось? Если теория эволюции такой абсурд, никем никогда не доказанный, абсолютно не имеющий под собой даже солидной научной базы, все построено на предположениях, никогда не доказуемый. Откуда это? Почему так? Почему сегодня так много христиан, которые хотят примирить Библию и эволюцию? В принципе, все те, кто пытается примирить Библию и эволюцию, делятся на два лагеря. Первый лагерь ясный, понятный, давно существующий, хотя оба эти лагеря функционируют на одних и тех же предпосылках, или из одних и тех же предпосылок. Первый лагерь – это либеральное христианство. Что это такое? Вот в то время, когда начали писать вот эти люди, Ламарк, когда Чарльз Дарвин, когда всем уже стало ясно в обществе, что наука объясняет все, что научное открытие действительно последнее слово. И вот тогда некоторые христиане, которые вроде бы верили в Библию, но они достаточно высоко смотрели на всякие эти человеческие достижения. Они посмотрят на то, что пишут эти люди, посмотрят на Библию и думают, им страшно становится. Они думают, ну еще чуть-чуть, и все люди в мире будут верить в то, что эволюция права, и все эти теории, которые отвергают все сверхъестественное, действительно точны. И что мы тогда будем делать? И что тогда делать с Библией? И тогда церкви закроются, и христианство будет потеряно. И тогда они решили спасти христианство. Тогда они решили, окей, да, наука, конечно, права, она, конечно, все объясняет, но нам нужно что-то сделать, чтобы она соответствовала Библии. Естественно, что они переделывают? Конечно, не науку, потому что они не сильны ее переделать, они переделывают Библию. Это большая тема, много там разных людей. Первый, самый известный Шлеймахер, второй человек, который в большей, может быть, степени уже в середине 20 века. Шлеймахер жил в начале 19 века. Второй человек, который сильнее сделал следующий шаг, Болтман, Рудольф Болтман. Все европейцы, все люди, которые жили вот в этом центре либерального богословия, и от них пошел это опасное движение либерального или либерализации богословия. Суть его заключалась в следующем. Он говорит, нам нужно посмотреть на Библию таким образом, чтобы мы вот в этих словах, которые написаны, которые говорят о сверхъестественных действиях, видели просто символы, а не действительно буквально их понимать. Болтман, он тренд или эту идеологию выразил очень конкретно. Он сказал, нам нужно демифологизировать Библию. Что это значит? Он говорит, Библия написана мифами. То есть Пушкин это так выражал. Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Практически так же говорят либеральные богословы. Они говорят, да, это, конечно же, преувеличенное воображение простых, древних, неразвитых людей, которые просто писали. Но в этих мифах есть большая нравственная ценность. Так говорили либеральные богословы. Вот почему на сегодняшний день, ну, конечно, либеральное богословие привело к тому, что церкви в Европе практически выродились, их практически нет. Вот почему сейчас Европу захлестывает магометанство по полной программе. Просто потому, что люди сказали, что Библия — это ложь. Библия — это миф. Ну, там есть, правда, где-то немножечко истины, и они говорят, что нам, в принципе, не так важно. Тебе нужно жить, тебе нужно верить, а не разбираться в том, что в один день Бог сотворил землю или в миллионы лет. Так эти люди говорят, пытаясь каким-то образом спасти религию. Ну, с либеральным христианством понятно, они практически неверующие люди. Но есть другая группа людей, достаточно большая, которая появилась несколько десятилетий тому назад, которые преподают или пропагандируют теистическую эволюцию. Что это значит? Эти люди говорят так, что вообще-то действительно эволюция была. Единственная причина, почему они так говорят, в том, что все так верят. И они хотят быть популярными в этих научных кругах. Они говорят, как вы будете проповедовать? Вот придешь ты на улицу и будешь ты говорить людям, вот послушайте внимательно, Бог сотворил небо и землю, да тебя засмеют. Тебя просто засмеют, потому что все давно знают, что небо и землю сотворил кто? Случай. Эволюция сотворила. А ты хочешь им проповедовать? Ты хочешь, чтобы они тебя слушали? Значит, и тебе нужно принять их точку зрения. И тебе нужно говорить, да, эволюция — это правильно. Но потом ты должен сказать следующее. А эволюцию сотворил Бог. Теистическая эволюция, суть ее в следующем. Бог запустил эволюцию. Они говорят, что да, действительно, Земле миллиарды лет. Да, действительно, все это правильно, но все это было запущено Богом. И Бог таким образом вот создал землю и все то, что здесь существует. И они, конечно, тоже применяют самые разные средства. Например, еврейское слово «йом», которое переводится в русской Библии как «день». Написано «день первый», «день второй», «день третий». Они говорят, это слово иногда в классической литературе, где-то в других местах используется как «эпоха». Они потом говорят, значит, раз это слово может использоваться как эпоха, значит, здесь тоже мы можем посчитать, что это эпоха. Ну, они, конечно, упускают многие вещи. Во-первых, здесь не сказано, здесь ясно сказано о том, что был вечер и было утро. Что это за вечер и утро у эпохи, это трудно объяснить. Но есть еще один очень важный элемент в этой истории. Дело в том, что ни в каких случаях, не существует никакого случая, когда бы слово «йом» с числительным означало бы эпоху. А в первой главе «Бытие» везде это слово «йом» с числительным употребляется. День какой? Первый, день второй, день третий, день четвертый и так далее. То есть их теория в принципе, рассыпается. У них нет достаточно доказательств. Все, что они делают, они просто пытаются быть принятыми в мире. Все, что они делают. Они пытаются петь так, как поет мир. Они пытаются, чтобы им там аплодировали. Они пытаются быть популярными там. И ради этого они готовы разменять душу свою собственную, не говоря уже о Библии. Не говоря уже о словах Библии, не говоря уже о каких-то принципах Библии. У этой теории есть целый ряд проблем. Первая проблема – это проблема смерти. Что это такое? Если мы допустим, что теория эволюции действительно была употребляема Богом, вы знаете, какой основной двигатель в эволюции? Это смерть. То есть выживает сильнейший. Что-то отмирает, что-то остается жить. Это значит, с момента возникновения первой клетки до момента появления человека были миллиарды смертей. Это значит, что смерть не является результатом греха. А если смерть не является результатом греха, то тогда смысл пришествия Иисуса Христа теряется абсолютно. То есть, когда мы говорим о том, что написано в Библии, Это очень сбалансированная книга, в которой невозможно что-то вынуть для того, чтобы не разрушить всю остальную систему. Кроме того, если они говорят, что первые главы нужно понимать образно, возникает вопрос, с какого места Библию нужно начать понимать буквально. То есть, если мы первые три главы понимаем образно, а почему это мы должны Евангелие от Матфея понимать буквально? А с чего это ради мы должны понимать по Римлянам буквально? Может быть, это все тогда образы, которые мы каждый будем истолковывать в соответствии с той системой, которая нам нравится. Кому-то эволюция, кому-то еще какие-то системы. Но самое последнее, почему эта теория... Самая последняя проблема, которая есть у этой теории теоретической эволюции, мир все равно смеется над ними. Они тужатся изо всех сил, пытаясь PhD свои получать в тех же университетах, пытаясь печататься в налах, в которых печатаются вот эти все выдающиеся. Но с них смеются. С них смеются просто потому, что эта теория теистической эволюции, она просто не подходит ни туда, ни сюда. Ну, казалось бы, так смешно, и кто этим заниматься будет? Но вы знаете, что на сегодняшний день в учебных заведениях, христианских учебных заведениях, колледжах и семинариях и университетах единицы, меньше 5%, которые преподают шестидневное творение. Все остальные преподают теистическую эволюцию. Это достаточно серьезная проблема. Я несколько месяцев тому назад был в Сакраменто, и подходит одна женщина со слезами на глазах и говорит вот так и так. Сын поехал учиться в христианский колледж, приехал неверующим. Поехал учиться верующим, вроде бы. Был в церкви, был активным. Приехал, нет, он все теории знает. Нет, это ему уже не нужно абсолютно. Это современное положение вещей, то, что происходит. Мы посмотрим, что же говорит Библия о сотворении мира. Мы посмотрим на первую главу книги Бытие. Мы прочитаем еще несколько текстов, которые касаются этой главы в других местах, для того, чтобы увидеть, как же Библия представляет нам сотворение мира. Прежде всего, один очень важный факт. Вселенная сотворена Богом. Это то, что бросается в глаза сразу. Посмотрите, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это то, что автор Библии хочет, чтобы мы знали. Он обращает на этот факт наше внимание. И он без конца повторяет. Он очень часто повторяет эту же фразу в разных текстах. Например, 16 стих, посмотрите. «И создал Бог два светила великие». То есть говорится о процессе, о том, что Бог участвует непосредственно в процессе созидания или создания места, где будет жить человек. Маленький человек, в сравнении с масштабами Вселенной, маленький человек находится в центре Божьего внимания, находится в центре творческой способности Божьей, находится в центре активности Божьей творческой. Вот почему мы читаем «Сотворил Бог и создал Бог два светила великое, светило большее для управления днем, светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил Бог их на тверды небесной, чтобы светить на землю». 25 стих, посмотрите. «И создал Бог зверей земных, породу их». Я привел только три этих текста из первой главы, их гораздо больше, где написано «сотворил Бог», «создал Бог». Эта же тема повторяется несколько раз в разных местах Священного Писания. Например, Деяния апостолов, 17 глава. Апостол Павел встречается с людьми, которые были мудрыми, самыми, может быть, мудрыми на то время, в той эпохе, люди, которые были носителями вот этой греческой философии, греческих достижений в разных сферах, в разных научных сферах. И когда он встречается там, в Ареопаге, в Афинах, Он обращается к этим людям, он не извиняясь, он ясно и конкретно обращается к ним и говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот посмотрите, если мы возьмем сегодняшний эквивалент, то апостол Павел проповедовал в современном Гарварде или в любом современном университете Европы. Тогдашние Афины или тогдашний Ареопаг – это было место самых образованных людей. И приходит туда апостол Павел, и первое, что он посчитал важным, сказать ему: «Знаете что? Вам нужно научиться правильно понимать, кто сотворил мир. Вам нужно ясно увидеть, кто эта личность, кто он такой. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он объясняет, он будучи Господом неба и земли». И он говорит, он абсолютно не зависит ни от кого, не требует служения рук человеческих. В Бытие написано о том, что Бог сотворил человека. Посмотрите, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину». Сотворил их. Мы в следующую среду подробно будем останавливаться на этих словах, что это значит. Уникальный процесс, описанный Духом Святым на страницах Священного Писания. Но дело в том, что вот этот процесс творения, он не просто так произошел. У Бога была определенная цель. Вот точно так, как светило большее для определенной цели, светило меньшее для другой цели. Вот точно так, как все системы, которые на земле, вода, воздух, свет, все экологические системы, растения, животные, появляются в свое время, появляются в своей последовательности, появляются для того, чтобы приготовить гнездо. Когда я читаю вот то, что написано здесь, я представляю так вот, когда люди ждут кого-то, когда молодые родители ждут ребенка, они все готовят, чтобы там было все. Вот Бог что-то подобное делает. Он устраивает все для того, чтобы все было готово там, чтобы потом поставить туда человека. Чтобы человек мог жить, мог функционировать нормально. Но он и его ставит для определенной цели. Посмотрите, здесь же в 17 главе Деяния апостолов мы читаем: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Ясно сказано, что у Бога есть цель. Он все это сотворил, Он является Господином этого, и Он поставил человека в это место для того, чтобы человек искал Бога. Чтобы человек нуждался в Боге, чтобы вы и я нуждались в Боге. Чтобы каждый человек, живущий на земле, осознавал эту нужду в Боге на всяком месте. Всегда, где бы мы ни находились. В этом суть того, для чего Бог сотворил нас. Для чего Бог вас сотворил. Дабы они искали Бога, написано. Ясно сказано, что Он не только имеет цель, но Он и будет спрашивать однажды за достижение этой цели. Посмотрите, 30 стих, это же 17 главы Деяний апостолов. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Почему? «Ибо назначил день». Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Писание не извиняется за это. Писание не говорит стеснительно так: «Ну да, правда, там, ну, суд, да, может быть и будет, да, кто его знает, но». Сегодня вот это гуманистическое общество говорит: «Не пугайте людей, не смейте пугать людей. Нужно привлекать людей к Богу добром, любовью, Бог любит тебя, и у него хороший план для тебя. А что-то там за какой-то суд». Но то, что мы видим здесь, апостол Павел говорит этим людям, он говорит ясно. Он говорит: Бог создал мир, Бог Господин мира, Бог создал человека для определенной цели. Он спросит. Придет время, он спросит. Он ясно показывает от начала до конца всю историю, всю концепцию сотворения мира. Для чего это все произошло? Итак, Вселенная сотворена Богом для определенной цели, и человек во Вселенной имеет центральное значение, и значение этого это заключается в том, чтобы он искал Бога. Второе. Вселенная сотворена Божьим Словом. И не сказано о том, что Вселенная сотворена эволюционным процессом или еще какими-то другими средствами, которые люди могли бы изобрести. Ясно, что инструмент творения – Божье Слово. Бог может сотворить Словом все из ничего. В этом суть Его божества. В этом сила Его личности. Во всяком случае, так написано, смотрите, Бытие 1.3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Мы говорили уже прошлый или позапрошлый раз о том, что для того, чтобы, когда мы говорим о свете, мы представляем всегда источник света. Ну, например, лампочка дает свет, вот эти прожекторы висят, они дают свет. Вот этот прожектор, который светит на стенку, дает свет определенный. Но есть источник света, лампочка. Когда здесь написано «сказал Бог, да будет свет», Бог сотворил само явление. Он не лампочку сотворил. Дело в том, что тогда самого явления свет не было. Вот этого оптического явления, которое знают люди, вот этих волн или этого, этой материи, в которой они так и до конца не могут разобраться, что же это такое, его не было. И Бог сказал, и появилось. В принципе, для людей, которые верят в Бога, который суверенный, могущественный и сверхъестественный, нет проблемы поверить в то, что Бог сказал и сделалось. Но ведь на это Он и Бог. Ведь в этом-то и Его суть, что Он делает то, что мы, люди, не можем делать. То, что мы не можем понять даже. 11 стих, смотрите. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя ее на земле». И стало так. Заметьте, речь не идет о том, что была земля, и там где-то семя, и потом Бог сказал, и вот полезли эти все. Нет, Бог создал саму идею растений, сам механизм, почему он именно так развивается. Ученые пытаются высчитать, почему принцип обмена веществ у растений одним образом, у живых организмов, у животных совершенно другим образом функционирует. Очень просто. Бог так создал. Бог сказал, вот это будет растениями. Они не будут ходить. Они будут расти определенным образом. По роду их написано. Это Божий план. Опять-таки, много в этой главе сказано о том, каким образом Бог говорит, и происходит все. И в принципе, если люди верят в то, что Вселенная появилась из вот этой точки, мгновенно, возможно было так, что все сразу стало огромными планетами, но на это, мне кажется, нужно гораздо больше веры, чем поверить в то, что Бог сказал, и все появилось. Здесь хоть понятно, что есть кто-то, кто может сказать, чтобы это все появилось. Действительно, Писание подтверждает это много раз. Посмотрите, 32-й Псалом, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст все воинство его. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось». 9 стих этого же Псалма. Евреям 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». То есть, если мы говорим о первой книге Библии, о первой главе книги Бытия, то и книга, которая посередине, Псалтырь, говорит об этом, и книга, которая в самом конце, повторяет нам то же самое, что земля сотворена Божьим Словом. Кроме того, в первой главе Бытия мы видим не только то, что Вселенная сотворена Богом, не только то, что Вселенная сотворена Божьим Словом. Мы видим, что Вселенная сотворена разумно. Есть определенная структура в том, что Бог творит. Бог не хаотично, Он мог бы создать все сразу. Но почему-то здесь представляется день первый, день второй, день третий, потом день четвертый. И мы видим, какие разные элементы были сотворены в разные дни. Самое уникальное в этом процессе, это когда мы сталкиваемся с творением животных, растений, мы видим здесь одну фразу, которая повторяется постоянно. Посмотрите, 11 и 12 стихи. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду ее». То есть Бог определил определенные границы, поставил определенные границы. Он сделал разные системы, которые не смешиваются друг с другом. Определенный род. Есть разная классификация этих родов. И ясно сказано, вот то, что Бог поставил однажды, это то, что происходит и сегодня. Посмотрите дальше, 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». То есть Бог творит не просто так, у Него все расписано, у Него все имеет свое предназначение. Каждый элемент, есть организмы более сложные и менее сложные. Есть организмы, которые живут в одних местах, те, которые в других местах живут. Ясно сказать, что Бог сотворил их по своему предназначению. 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». И увидел Бог, что это хорошо. Уже три элемента, которые мы видим здесь в первой книге Бытия. Мы видим, что Бог все во всем, вселенная сотворена Богом. Мы знаем, что Бог творит словом. Он говорит, и все появляется. Третье, мы видим, что вселенная сотворена разумно. Мы видим структуру в творении, постепенное творение. Когда Бог сотворил одно для того, чтобы приготовить место для другого. И таким образом все развивается и функционирует. И последнее. Вселенная сотворена для блага. Бог творит для блага. В первой главе книги Бытия 7 раз повторяется слово «хорошо». Посмотри, первый раз в 10 стихе. «И назвал Бог сушу землею, собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». И когда мы будем читать дальше, 12 стих, «и увидел Бог, что это хорошо». Дальше 25 стих. «И увидел Бог, что это хорошо». И в самом конце, 31 стих, посмотрите. «И увидел Бог, что он, все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Итак, мы сегодня говорили о творении. Мы говорили о этом очень важном событии, которое имело место в самом начале всей истории. Помните тот текст, который мы читали о том, что Божий план искупления был создан, был уже готов еще до того, как появилась первая материальная клетка, первая частица материи. Первая глава первого послания апостола Петра говорит о Агнце, о Иисусе Христе, о том, что Он был предназначен прежде создания мира. То есть Божий план искупления был готов еще до того, как возникла первая пылинка материи. И когда Бог начинает свое творение, когда Бог начинает закладывать основания земли, Бог делает это для того, чтобы реализовать свой великий план. И вот точно так, как было хорошо тогда, вот точно так мы читаем последнюю главу Библии, мы читаем последнюю книгу Библии, и мы видим вот это хорошо полностью реализованное. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь воспринимает Библию всерьез, воспринимает всю ее всерьез, включая ее первую главу. Я думаю, что для всех нас сегодня это будет хорошим напоминанием того, что это действительно книга, которая очень точна, что это действительно возможность увидеть Бога, делающего чудеса, преклониться перед этим Богом, признать Его верховенство и владычество. И свою жизнь строить так, чтобы она отражала ясное понимание того, что действительно Бог является нашим Господином, является нашим Владыкой. И мы об этом помолимся сейчас. Аминь. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня с искренней благодарностью. Поклоняемся Тебе. Знаем, Господи, что Ты Творец неба и земли, что Ты говоришь, и все происходит. Мы знаем, Господи, что Ты создал эту великую вселенную, что Ты сказал, и появилась земля. Ты сказал, и появились планеты вокруг. Ты сказал, и появилась атмосфера, и появился человек. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в Своей неограниченной власти, в Своем могуществе, в Своем величии и мудрости Ты сегодня имеешь дело с нами, с людьми, которые живут здесь на земле, и которые так часто восстают против Тебя, которые часто даже отрицают Тебя, что Ты Творец, которые пытаются превознести своим собственным мелким разумом и пытаются интерпретировать все, что вокруг, на свой лад. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты продолжаешь терпеть нас, что Ты продолжаешь терпеть землю, что Ты продолжаешь терпеть человечество, что Ты продолжаешь реализацию своего плана, плана искупления. И больше всего, Господи, благодарим за то, что Ты для нас приготовил место в этом плане. Что мы сегодня знаем Тебя, знаем Искупителя. Помоги, чтобы каждый человек, уходя отсюда сегодня, понес в своем сердце благословение Твое, насытился Тобой. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!